неделю после праздника святых апостолов Петра и Павла православные празднуют собор всех святых угодников Тверской земли. В сонме тверских святых более 40 праведников дореволюционного времени и свыше 200 новомучеников 20-го столетия, которые продолжали нести людям веру в самые разрушительные для русской духовности времена. Среди них немало имен, известных всей России. Святой благоверный князь Михаил Тверской и его супруга святая благоверная Анна Кашинская, преподобный Максим Грек и первый русский патриарх Иов, основатели монастырей и святители Тихон Задонский, Нил Столобенский, Ефрем Новоторский. Собирание сведений о Божьих угодниках Тверской земли началось еще в конце XIX века по благословению архиепископа Тверского и Кашинского Димитрия. Была составлена специальная служба, напечатан Тверской патерик и написана икона собора Тверских святых. Дело, начатое архиепископом Димитрием, было завершено уже в советское время архиепископом Калининским и Кашинским Алексием. Патриарх Пимен удовлетворил ходатайство владыки и благословил в 1979 году внести память собора Тверских святых в календарь Русской Православной Церкви. В этом году празднование собора Тверских святых получилось особенным. Праздничное богослужение в кафедральном Воскресенском соборе города Твери стало последним для митрополита Виктора в качестве управляющего Тверской епархией. Накануне Священный Синод удовлетворил прошение архиерея о разрешении уйти на покой по возрасту. Преемник архиепископа Калининского и Кашинского Алексия, благодаря которому собор Тверских святых получил общецерковное почитание, владыка Виктор стал достойным продолжателем его дела. Это по его благословению новую жизнь обрели десятки разрушенных храмов и обителей. И сегодня в величественной красоте возрожденных монастырей с многовековой историей уже с трудом угадываются шрамы богоборческого времени. Нилова пустынь и Старицкий Свято-Успенский монастырь, Желтиково, Оршинское и многие другие обители восхищают многочисленных паломников и туристов и вновь приводят к Богу тех, кто входит под их благословенную сень. Немало храмов и соборов было устроено на месте когда-то уничтоженных, вырастали они и на территориях, где их никогда не было прежде. При владыке Викторе уникальные инициативы Тверского духовенства обретали всероссийскую славу и продолжение. По его благословению были созданы первый в России православный детский сад и одни из первых православных школ и гимназий. Это при его поддержке уже 20 лет освящение истока Волги дает старт самому продолжительному в современной России по времени и расстоянию Большому Волжскому крестному ходу. А сколько мощей святых угодников вернулись в те храмы и обители, где они когда-то молились, служили или посмертно почитались? Преподобный Макарий Калязинский, святая благоверная Анна Кашинская, священномученик Фадей. Их возвращение стало символом покаяния и новой духовной жизни. Многолетней мечтой владыки Виктора было возрождение главной святыни Тверской земли – Спасо-Преображенского собора. И сегодня эта мечта как никогда близка к осуществлению. Величественный храм планируется освятить к декабрю, когда Русская Православная Церковь будет отмечать 700-летие подвига святого благоверного князя Михаила Тверского. И сделать это предстоит уже новому тверскому архиерею – епископу Воскресенскому Саве, которого мы обязательно представим в одном из ближайших выпусков нашей программы. Ежегодно владыка Виктор вставал в строй бессмертного полка с портретом своего предшественника, воевавшего на фронтах Великой Отечественной войны, архиепископа Алексия Коноплева. Дай Бог, чтобы эта духовная преемственность никогда не прерывалась и продолжалась многие и многие годы. В Русском православном годовом круге есть множество праздников, которые в народе давно сплелись воедино с яркими обрядовыми традициями. Мы часто не задумываемся, почему на Троицу завиваем березку, на Рождество Иоанна Крестителя купаемся в открытой воде, а на Месопустную неделю сжигаем чучело Масленицы и прыгаем через костер. Расплодившиеся, как тараканы, организации неоязыческого толка приписывают эти традиции себе. И многие священнослужители и воцерковленные люди этому верят и искренне считают народную обрядовую культуру проявлением зла и суеверия. Но так ли это на самом деле?
Традиционная русская культура, она очень православна. В то же время в ней очень много неканонических моментов, которые не совпадают, ну, с классическим церковным догматическим богослужением. Мы знаем, как выглядит праздник Троицы в храме. Или как выглядит богослужение в день Иоанна Крестителя. В народной культуре эти праздники отмечали не только в храмах, но еще потом шли в луга, там было застолье, там водили хороводы, пели песни. И вот это уже та часть традиционной русской культуры, которая не каноническая, она, собственно, народная и есть. Тем не менее, она приурочена была к празднованию именно этих дат, празднованию в, как бы, поэтическом коде русского народа. Существует целый такой пласт жизни человеческой, который напрямую с церковным богослужением не связан. И вот тут дальше очень важный момент. Пропитано это христианским духом, эта жизнь, или не пропитана? Вот традиционная русская культура пропитана. При том, что у нас в традиционную русскую культуру как бы принято обобщать все проявление вообще всего, что в русской культуре есть. Как исключение, как не норма, в русской культуре можно найти любые отвратительные проявления, как и в любой другой. Но это исключение, это не нормативные явления. Если вот такой я приведу пример, он как бы будет очень наглядный. Если лет через 500 историки обнаружат, что в блокадном Ленинграде ели человечину люди, некоторые, то обязательно найдется какой-то энтузиаст, который будет говорить, что людоедство – это русская традиционная культура. Вот тут нужно отсортировать одно от другого. Или сейчас вот такое слово хлесткое – язычество. В него вкладывают очень разные значения. Ну, например, это подразумевают под язычество многобожие. Или подразумевают какие-то первобытные шаманские культы. Ну, все так и есть. Но чаще в расхожем сознании под язычеством подразумевают славянскую дохристианскую веру. И шире фольклорную традицию. Вот когда касается это фольклорной традиции, это не язычество совсем. Хотя элементы язычества там можно найти безусловно. Элементы магии, элементы общения с духами, элементы магического мышления мы можем встретить среди христиан, которые считают себя воцерковленными и считают себя верующими людьми. Это тоже будет язычество. Если человек свечку в церкви ставит и считает, что Бог ему должен что-то после этого сделать, это, конечно, язычество. Хотя человек, может быть, ходит на все службы. Или если человек, готовясь к причастию, как формулу магически вычитывает последование к святому причастию, то это тоже, а внутренних не происходит преображения и переживаний, то это тоже язычество, которое облечено в христианские формы, внешние формы, но внутреннее оно заменено. И поэтому, когда мы говорим о язычестве, распространенном среди нашего народа, надо себе отчет отдавать, что он не только может встретиться в традиционной культуре, но и за церковной оградой. И вот это вот понимание очень важное, потому что, борясь с дохристианской культурой наших предков или борясь с традиционной культурой русского народа, можно быть при этом язычником, считая себя христианином. А можно в традиционной культуре русского народа найти очень много христианского, оно там и есть практически все христианское. Большинство людей знают о празднике Иоанна Крестителя, дне Иоанна Крестителя, в первую очередь после фильма Тарковского «Андрей Рублев», в котором он снял какие-то голые языческие игрища. Это было нечто такое романтическое в духе советской интеллигенции. Дело в том, что фольклористика совсем ничего похожего не фиксирует. Никакой обнаженки, никаких совместных голых купаний, никакой эротики. Иванов день, он очень целомудренный праздник-то был. А купались в Иванов день, празднуя то, что он же Иоанн Креститель, его потому купало и называют. Как у нас празднуют крещение, окунаясь в прорубь, так и день Иоанна Крестителя, такой народный формат был, что люди в память об этом событии, о том, что он крестил людей, купались в воде. Водили хороводы, пели, венки плели. Очень красивый праздник. А потом еще туда дровец подкинули неоязычники в 80-х годах. И всенародная тяга к эротике сразу же оформила этот праздник в какое-то такое обязательно, ну, эротическое явление. В Тверской области, вообще на северо-западе, слово «купало» не используется. Здесь везде называют фольклоре. То есть, если ходить в экспедиции и спрашивать, то везде будут называть Иванов день. На юг называют «купало». Но «купало» — это практически калька с греческого. Иоанн Погружатель, Иоанн Купала. Это никакой не языческий бог, это имя нашего Иоанна Крестителя. А есть некоторая склонность искать архаичное и все вот так вот подтягивать за уши к язычеству. Масленица вся проникнута в народной культуре днями поминовения предков. И блины – это еда поминальная. Это мясопустная неделя, в которую крестьяне же жили таким образом, что они должны были вовремя съесть мясо и вовремя съесть масло, потому что все портилось. А потом начинался пост. И вот в Масленицу такое обжорство было связано с тем, что люди старались доесть мясо и масло. А уже в прощенное воскресенье его выбрасывали в масленичный костер, сжигали. Туда же выкидывали всякое старые рваные вещи, старое тряпье. И это символизировало отказ от плотского человека, сжигание ветхого человека, и уже с понедельника люди вступали в говение, и уже они начинали поститься серьезно. Есть ученые, их много, есть вузы, есть кафедры, есть факультеты, и все равно этим людям не дают традиционную культуру назад народу вернуть, качественную, настоящую. Зато всякая пена распространяется чрезвычайно быстро. А в церкви, мне кажется, очень важно, духовенству важно, христианам, очень важно, разбирая русскую традиционную культуру, ребенка не выплескивать с водой. То есть то, что касается... Вот тысячи лет народ в христианстве. На самом деле больше, потому что при князе Владимире это официальное государственное принятие христианства. А христианство было на сотни лет распространено раньше. Не везде, очагами, но очень широко. И за эту тысячу лет даже то, что было, имело истоки языческие в народной культуре, оно было наполнено другим содержанием, переосмыслено народом. Как вот в Ветхом Завете есть пророчество про Новый Завет, так и люди в своей древней традиции, дохристианской, увидели пророчество Нового Завета и духовного смысла другого. И вот тысячу лет они в этом держались. Советская эпоха перечеркнула это. Активно волею государства в борьбе с христианством была уничтожена практически русская традиционная культура. Потому что это один из носителей этой духовной культуры, русской традиционной культуры. Вот теперь, мне кажется, очень важно внимательно подходить к народным традициям и сохранять их. Сохранять духовные стихи, духовные песни, сохранять народные формы празднования. Ведь оно не мешает одно другому. Люди шли в храм, потом после богослужения шли, праздновали это светским традиционным образом. Тогда у нас будет намного лучше и намного позже. Кто-то через традиционную культуру, как через, может быть, более понятную и доступную форму, начнет понимать догматические основы христианства. Это некоторый важный очень мостик. А если она в качественном, хорошем виде воспроизведена, то она уже наполнена духовной христианской культурой.
Не по нашей вине мы совершенно не знаем свою народную культуру. Десятилетиями советская власть подменяла ее глубоко православную суть искусственно созданными псевдонародными песнями, плясками, костюмами и обрядами. Пустыми, кричащими, порой даже вульгарными. Современное неоязычество формирует свой и тоже придуманный образ. Но нам еще не поздно вернуться к нашим истокам. И церковь в этом возвращении к народным корням может стать главным помощником и опорой.